Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Пожалуйста, звоните. Напомню, что мы принимаем вопросы на тему семьи, воспитания детей. Ну и сегодня мне бы хотелось вот начать нашу передачу с того, чтобы... Ну, все равно поздравить с началом, скорым началом учебного года. Дело в том, что для многих наших радиослушателей, будь то мамы или папы, или бабушки, или дедушки, это начало определенного этапа в жизни, которое связано с их детьми, с детьми и внуками, потому что, конечно, это особый режим жизни, особые приоритеты, которые приходится и взрослым расставлять для себя, для того, чтобы помочь младшему поколению действительно адаптироваться вот в этой, в эту эпоху, скажем так, учебного года, тем более, что в этом году он совершенно другой, этот учебный год, и очень много, конечно, тревог, очень много волнений, очень много неопределенного. И сегодня мы предлагаем вам тему, которую можно назвать тревожность, да, ну, грубо говоря, хотя эту тему очень часто мы затрагиваем в своих передачах, но, тем не менее, вот сегодняшняя ситуация, сегодняшний день, наверное, особенно требует внимания к этому вопросу, потому что, ну, действительно, и в связи с пандемией, в связи с новыми условиями в работе для взрослых и в жизни учащихся детей, в детских садах, то есть все сферы для всех возрастов, что называется, это какой-то особый период в этом году. И вот эти состояния стресса, беспокойства, тревоги за будущее, страхи за здоровье близких, ну, наверное, особенно сконцентрированы в нашем обществе, хотя мы понимаем, как люди, ну, старающиеся жить с Богом, да, люди верующие, мы понимаем, что прежде всего здесь нужно доверять Богу, и ни один волос не упадет с головы человека, без его воли все происходит по промыслу Божьему, и вот эта возможность довериться Ему и не беспокоиться по пустякам, но, с другой стороны, никто не снимает с нас ответственность за нашу жизнь и за наше поведение, за нашу реакцию на те или иные обстоятельства. Итак, Светлана Георгиевна, пожалуйста, вот помогите нам как доктор и психолог. Ну, а Светлане Георгиевне, предоставляя слово, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Уважаемые господа, хочу сказать, что Лариса Михайловна немножко забежала вперед. У нас с вами в следующий понедельник будет программа, посвященная как раз 1 сентября. Как традиционно мы с вами делаем и встречаемся. И мы действительно поговорим о необычности новых учебных ситуаций, о том, как подготовиться самим, как подготовить детей. А сегодня мне хотелось бы поговорить о тревожности как о такой базовой основе жизни, что ли, современного человека. И это не связано, может быть, даже, к сожалению, ни со школой, ни с учебой, ни с работой. Это не связано с семьей, это не связано с внешностью, это связано с внутренним состоянием. То есть сегодня огромное количество людей, которые беспокоятся все время, переживают все время, и сегодня очень много ставится диагнозов тревожное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство. Люди огромными тоннами в мире выпивают таблетки для снижения вот этого ощущения тревоги, ощущения беспокойства. И могу сказать, что единственное, кто выигрывает от этой ситуации, естественно, это фармакологические компании. Вот, потому что, если быть честным и сказать прямо честно, да, то препарата, который бы снизил внутреннюю тревожность так, чтобы начать нормально жить, в мире не существует. Я не имею в виду психиатрию, вы поняли, да? Конечно. То есть есть тревожность как психиатрическое состояние, мы говорим о нас с вами, о эмоциональном фоне. И если сузить, ну, до таких простых мыслей и до простого состояния то, что сейчас известно науке, то идея такая, что, ну, буквально там несколько лет назад и давно, и 50, и 100 лет назад думали, что эмоция включает все, что человек понервничал или попереживал, и вслед за этим формируется тревожность, а потом присоединяется депрессия. Сегодня очень четко понятно вот эта трехступенчатая фаза формирования. Первое – это мысль. То есть сначала возникает мысль, эта мысль формирует эмоцию, и эта эмоция формирует поведение. И вот эта привычная мысль, которая возникает в голове, она за собой тянет привычную эмоцию. Вот люди, например, говорят, что... И затем поведение. И люди, например, говорят, что просыпаюсь, еще глаза не открыл, боже мой, какое блаженство в теле, легкость, тишина. И первая мысль – сегодня на работе то-то. Сразу включается эмоциональный фон, начинают формироваться гормоны, пошел адреналин, норадреналин. Следом за этим зажалась шея, зажались руки, начинает болеть голова, в висках стучит – тяжесть в теле, человек сел на кровати, спустил ноги, все, он уже никакой, он уже еще готов лечь и еще сутки проспать. Вслед за этим, естественно, формируется стереотипность поведения, как тревогу снизить, то есть что это? Заесть сладким, да, запить соленым, заесть чего там острым, кислым, то есть через пищу получить какие-то такие стрессовые состояния, которые немножко снизят тревожность. Это формирование стереотипов, то есть там у детей всякие там грызения ногтей и так далее, курение, то есть формирование каких-то таких стереотипных действий, которые помогут снизить тревожность. Вот этот механизм. И сегодня, если мы посмотрим на то, каким образом пытаются избавиться от этого, то чего только нет, начиная от каких-то там полусектантских различных психологических каких-то мероприятий, очень странных, куда люди идут, и заканчивая там, еще раз говорю, высшими какими-то препаратами, которые люди принимают, которые там точечно якобы воздействуют на гипофизарно-гипоталамическую систему и так далее, снижают выброс там гормонов. Ну, в общем, не будем грузиться, я еще раз говорю, совершенно, собственно говоря, не в том месте нужно искать причину. И так как мы понимаем сегодня вот этот механизм, еще раз говорю, это мысль, эмоция и поведение, то в первую очередь мы должны что делать? Мы должны влиять на мысль. Вот смотрите, какая идея. Например, у наркоманов или у табакокурильщиков что пытались делать? Изменить поведение. То есть они говорили ему, не бери сигарету, там, не делай то-то, да, ну и вообще там все плохие поведения, не делай то-то. То есть пытались влиять на последствия, то есть на поведение. Человека учили не делать что-то. Затем несколько лет назад поняли, что нет первичной эмоции, и что начали говорить? Перестань там переживать или перестань нервничать. Или... Почему? Потому что, понятно, человек начинает нервничать, начинает курить. Угу. Человеку грустно, он начинает там принимать, что попало.
То есть увидели, что эмоция всё-таки первичнее,
да,
чем действие.
И стали говорить о том, что да, и огромное количество появилось методик, которые начали обучать человека влиять на эмоции, да, что надо контролировать эмоции. Боже мой, каких только не было различных и учебников, и книг, и там вопрос развития пофигизма, что мы должны стать безразличными, что не надо, значит, допускать формирование эмоций. И сегодня, наконец-то, стало понятно, что первично все-таки мысль. И вопрос о том, что человек владелец своего тела, наконец-то многим людям пришла в голову, что если это мысль, а это мысль – это производная только человека, в отличие от эмоций, которые, собственно, производное тело, потому что там гормоны больше участвуют. То есть, как всегда, мы уперлись в стену, нас поставили в очередной раз в угол и сказали, подумай о своем поведении. А вот это, господа, самое сложное оказалось. То есть, мы можем бороться с тем, что что-то не делать, мы можем попытаться что-то не чувствовать, но оказалось, что мы не можем не думать. То есть, еще раз говорю, механизм простой, очень примитивный, но как все простое, гениальный, и как все гениальное, собственно говоря, недостижимый. Но наша программа называется «Да будет с нами любовь», и поэтому мы постараемся с вами все-таки полюбить себя и найти способ, каким образом мы можем избавиться от тревожности, которая мешает нам, и тут уже опять будем перечислять, в каких только сферах не. Угу. То есть это и школа, и дети, и семья, и работа, и тело, и толстый, лысый, волосатый, пузатый, худой и так далее. И первое, что надо понять, здесь несколько шагов, как обычно, первое, что надо понять, это поймать ту мысль, которая является триггером, это модное сейчас слово, то есть таким как бы такой меткой, которая запускает все остальной процесс. И вы удивитесь, но это может быть все что угодно. Например, женщина рассказывает, она едет в автобусе, передает плату за проезд, впереди стоит женщина там с определенной сумкой, она смотрит на эту сумку, вспоминает, что у нее была такая же, она вспоминает, что эту сумку подарил ей брат, который сделал то-то, то-то, а потом это доли секунды, вы поняли, да? Который потом то-то, сё-то, и с этим братом ругался ее муж. И только она вспомнила про мужа, у нее сразу возникает эмоция, потому что тяжелое состояние у нее в семье, вот, и все, запустился вот этот механизм. Она говорит, у меня начинает биться сердце, поднимается давление. Естественно, если посмотреть в обычной жизни, то на что она будет жаловаться? Что в автобусе было жарко, что это, например, соседка плохо передала, там, я не знаю, или не передала ей чего там, плату за проезд, или кондуктор сильно орал. То есть, если сразу спросить человека, то он иногда даже не скажет, потому что...
То есть, осознания нет такого глубокого,
да? Нет, дело не в осознании, а дело в том, что вот этот клубок мысли за мыслью, для того, чтобы распутать, это нужно и время, и желание, и, собственно говоря, обучение. Но это сделать можно, и это не так сложно, как, например, там, я не знаю, там, бежать, как говорят, что если вы испытываете тревожность, там, мы уже говорили, да, попробуйте поприседать, заниматься боксом и так далее. То есть вот этот вопрос, что надо, вот как только вы почувствовали, что вам стало плохо, и вы побежали к холодильнику для того, чтобы съесть кусок торта, нужно отбежать от холодильника назад и вспомнить, что к этому привело. И вот как только вы поймаете вот эту мысль, которая запустила клубок, вы с удивлением обнаружите через некоторое время, что эти мысли повторяющиеся. То есть они очень часто, то, что называется автоматическими, они об одном и том же. То есть вот у вас, например, ну, знаете, есть такая фраза, кто у кого что болит, тот про то и говорит. То есть дождь, а, например, у человека, ну, я не знаю, там, ну, к примеру, человек с больными ногами. Идет дождь, что он будет думать? А, дождь, давление понижается, у меня будут болеть колени, так ведь? Он заходит в автобус, в автобусе много народу, что он будет думать? Да, боже мой, что это такое, много народу, у меня болят колени, и так далее. То есть все, что бы в жизни ни происходило, будет свозиться у него к тому, что у него болят эти колени. И весь мир он будет воспринимать только через это, понимаете? То есть, еще раз говорю, вот эту мысль надо понять и понять, и поймать. Она может быть одна, их может быть две. Чаще всего она одна и сводится к тому, что почему я такой бедный, несчастный, все у меня плохо. То есть, что бы ни случилось, как бы вот к этому рано или поздно будет возвращаться. Второе, что следующий этап, который очень важен, и я могу сказать, что я использовала в свое время это на собственном опыте, это вопрос бальной шкалы вашей тревожности. То есть что надо сделать? Вот вам плохо, тяжело, грустно. Задайте себе вопрос, а на сколько баллов? И вы знаете, казалось бы, что это какой-то детский сад, или что это такое вообще вы предлагаете. На самом деле, во-первых, это осознанное отвлечение, да, от процесса. Во-вторых, это как раз принятие ситуации, понимание.
И немножечко взгляд со стороны,
да,
наверное, да?
И вот этот вопрос, когда вы будете думать про то, а на сколько, собственно, баллов я сейчас волнуюсь, это поможет вам как-то сконцентрироваться структурироваться внутри себя. Но вот то, что я вам предлагаю, это как бы из книжек и официально, а из опыта собственного консультирования я могу сказать, что я предлагаю чуть по-другому. То есть вот когда вам плохо и тревожность, попробуйте сделать в минусе. Например, сколько вам сейчас, насколько плохо? Минус 35. Почему? Тогда мы положительную шкалу сможем использовать, когда хорошо. Вы поняли?
Да.
Вот. То есть, ну вот в моем опыте консультирования и практики это больше срабатывает. Ну и потом минус все-таки у нас ассоциируется как бы с плохим, так ведь? Хотя в цифрах-то это не так.
По-моему, с прохладой. Это как раз снижает эмоции.
Да. То есть, вот это хорошая очень такая идея, еще раз говорю, она работающая. Просто постарайтесь, вот вам плохо, самому себе задать вопрос, на сколько баллов, да, вот на сколько. Следующее, очень важный третий шаг, третий этап, это насколько то, про что вы тревожитесь, реально. Вот насколько оно реально. То есть, ну, посмотрите, ребенок, например, или взрослый ходит пешком, начинает говорить, вот, он промочит ноги, или там на него нападут собаки, или плохие люди в подъезде и так далее, и говорят, что нет, давай ты будешь ездить на автобусе. Начинает ездить на автобусе, что начинают говорить? Что вот, там украдут кошелек, или там зимой долго автобуса нет, замерзнешь, покупают, берут кредит, покупают ребенку машину. Ребенок садится за машину, начинает переживать, вот, кто попало ездит по дорогам, да, одни болваны, которые не так рулят и не поворотники, как сегодня мне сказали, модное нынче направление, не включать поворотник, это круто, но это просто даже за гранью. Да, то есть мало ли кто не включит поворотник и так далее. Ну, следующий этап – это, естественно, что, наверное, мы не поедем так далеко, а будем лететь на самолете, а самолеты падают. Ну, могу сказать, что сейчас уже в ближайшее время, да, мы будем иметь возможность быть космическими туристами. То есть, наверное, эти тревожащие мамаши, если их ребенок захочет быть космическим туристом, также найдут массу всяких проблем, которые будут это сопровождать. То есть вопрос о том, что будет, если это случится, чего вы на самом деле боитесь. Ну и здесь классический, не очень красивый, но классический пример, когда женщина, жена дальнобойщика, она заработала себе невроз и болезнь сердца, потому что она очень сильно переживала, что муж дальнобойщик, и вот тяжелая работа, что он сутками не спит, и как вот там груз, и тем более он ездил по трассе, не буду называть, у нас есть такая специфическая в стране трасса, где все очень грустно с севера на юг. И в конечном итоге она попала к психологу, и с вопросом о том, что она больше не может, у нее уровень тревожности зашкаливает, что как ей быть, что она уже не хочет отпускать даже мужа в поездки, потому что ей очень тяжело и трудно, несмотря на то, что он зарабатывает много денег, что она согласна, чтобы он здесь на какой-то такой более низкооплачиваемой работе, но рядом работал. Вот это был запрос, это была жизнь женщины, это было ее представление о собственном беспокойстве. Я пропускаю этапы консультирования и расскажу вам грустный итог. А итог заключался в том, что эта женщина боялась, что у него в каждом городе по любовнице. Вот и все. То есть оказалось, что причина ее беспокойства не ее муж и не его состояние, а ревность. И вот этот вопрос, когда мы должны понять, что является источником беспокойства, понимаете? Не ходи по луже, потому что я переживаю, это одно. А не ходи по луже, ты заболеешь, это другое. А очень часто люди говорят, не ходи по луже, потому что я... Почему ты мне не звонишь? Я переживаю. То есть мы сами не замечаем, что мы говорим о себе, что причина беспокойства, а мы долбим своих детей, а причина беспокойства в нас самих. То есть мы беспокоимся по какому-то поводу, а вовсе не за ребёнка. ребенка. То есть мы хотим, чтобы дети не приносили нам проблем. И здесь тоже классический психотерапевтический пример. Я как-то тоже его озвучивала в программе. Это классический для студентов, который всегда приводится, когда женщина пришла к психологу с проблемой о том, что вот у нее несколько детей, она не работает, она детям жизнь посвятила, и что уже сил нет, ее ни за что не считают, она осталась без профессии, без образования, без подруг, сейчас дети вырастают, и, собственно говоря, ее статус в семье снижается. Ну и опять же пропускаю этапы консультирования, и в конечном итоге ей психолог такой вопрос задает. Он говорит: ну скажите, вот самое такое грустное и печальное, что вас расстраивает в вашей жизни. Она говорит: понимаете, у меня в гостиной лежит белый ковер. И вот как только я его вымою, они все начинают по нему ходить. И он ей говорит: то есть вы хотите, чтобы они не ходили по белому ковру? Она говорит: да, я хочу, чтобы они не ходили. Он говорит: то есть вы хотите, чтобы их не было? Поэтому, господа, как бы вот очень еще раз вас призываю, что мы должны понимать причину. Может быть, наше беспокойство лежит в том русле, когда мы не хотим причинять себе проблемы, себе, понимаете? Мы переживаем не за кого-то, не за что-то, а хотим внутри, чтобы нас оставили в покое, нас не мучили, чтобы нас это не касалось. Но тогда по-честному нужно об этом себе сказать и работать в этом русле, понимаете? То есть тогда не с тревожностью надо бороться, не с тем, что вы открываете холодильник и без конца едите торты, а с тем, что вы не хотите себе признаться в том, что вы никого не любите, и все, на всех вам наплевать. Вы не можете себе в этом признаться, вас гложет чувство вины, вы на это чувство вины накладываете тревожность и затем кушаете килограммами тортики. Вы понимаете идею? Ну и самое последнее – это методика нехорошая, она грустная, она тяжелая, но она работает на 100%. Сразу скажу, психологи не любят ее использовать, потому что она может иметь печальные результаты, но она действенная 100%. И эта методика заключается в том, что вам надо понять, довести вот эту свою тревожность до абсурда. Что вы будете делать после того, как это случилось? И я присутствовала, например, на обучении, когда нам горячий стул, это когда проводят психологический сеанс человека при других студентах-психологах. Ну, или там курсы повышения квалификации. И я присутствовала на таком горячем стуле, когда женщине, у которой высочайшая тревожность была по поводу здоровья ее ребенка, она очень трудно его рожала, долго выхаживала. Ну, короче, весь вот этот набор такой жутко беспокоящейся мамаши. И когда в конечном итоге психолог сказал: ну, ведь он может умереть, и предложил ей представить ее похороны. И оказалось, что после того, как она похоронит ребенка, ее-то жизнь не закончится. Потому что какой-то там 0,01% матерей, которые заканчивают жизнь самоубийством после смерти своих детей. Оказалось, что это нужно будет делать вот это, потом вот это, потом вот это, потом у нее так-то поменяется жизнь, вы понимаете? Это то, что называется в психологии принцип стены. Мы боимся неизвестности, но когда мы знаем, что мы будем делать в любой ситуации, мы будем знать, как поступать, и от этого успокоимся. Если вы боитесь, что ваш ребенок там, например, водит машину, попадет в аварию. Продумайте, да, вот такое случилось. Что вот это будет, потом приедет то-то, потом будет то-то. Многие говорят, так нельзя думать, потому что своими мыслями мы привлекаем чего там?
Негатив, да.
Да, ну, господа, во-первых, это, я думаю, не религиозное представление. А во-вторых, если уж вы дошли до того, что вы согласны пить препараты и замучили всех окружающих, то, может, все-таки хотя бы таким жестким методом полечиться и перестать беспокоиться, самое главное, тратить нервы всем близким, потому что очень часто такие высокотревожные люди, они ведь еще и близким своим, да, нервы доводят до беспредельности. Почему не позвонила, где ты была, что ты сделала, а вот почему то, а почему все и так далее. То есть методика жестковатая, но тем не менее, я еще раз говорю, если вы, вот у вас прям какой-то конкретный страх есть, я, например, тоже присутствовала при консультировании женщины, которая страшно боялась покусанной быть собакой, И в конечном итоге она сама рассказала нам, что будет, когда ее покусает собака. То есть, как вызовут скорую помощь, как ее привезут там, как он называется, трампун, как ее будут зашивать, а потом, может быть, у нее будет то-то, как она будет ходить и эти швы, там, как это называется, шлифовать и так далее. И под конец она уже с такой, как бы, знаете, такой даже, ну, с такой
облегчением,
облегчением рассказывала, что вот эти швы, потом она то-то сё-то, да сейчас есть такие мази, которые там, вот. То есть оказалось, что, ну, собственно говоря, понимаете, это не такой великий страх большой, который ломал ей жизнь, потому что за, если мы посмотрим за пределы этого страха, то окажется, что, собственно говоря, функционировать можно в любых ситуациях, и особенно наш народ и наша страна в каких только ситуациях не была, и мы, собственно говоря, с героизмом выходили откуда только не, и поэтому я думаю, но еще раз говорю, я не считаю необходимым рекомендовать этот метод как каждому, но понимать, что за любым страхом кроется следующая жизнь, собственно говоря, какие-то действия, которые мы будем делать, это надо понимать. И еще раз говорю, очень часто у многих людей это снижает уровень тревожности. Ну и самое последнее, что надо сделать, это... У нас есть такая поговорка, что в своем глазу чего там бревна не разгляжу, да, а у другого соломинку вижу.
Сыренько.
То есть попытаться что сделать? Попытаться или рассказать другим свои страхи, свое состояние, и вы услышите массу советов, так ведь? И вам будут говорить, да ты чё, это все ерунда, подумаешь, а вот у меня, да я бы на твоем месте, вот у нас любят, я бы на твоем месте так-то сделал, а я бы на твоем месте так-то сделал. То есть надо рассказать как можно большему количеству народу про то, что у вас в голове, вас, конечно, будут обзывать и про вас будут говорить, ну вообще, от чего-то, боже мой, да, мне бы ваши проблемы, как люди обычно говорят. Вот. Но вопрос в том, что вы, во-первых, услышите огромное количество рекомендаций по поведению, да, как это можно решить. Во-вторых, обычно, как сказать, страх рассеивается в том плане, что особенно когда над вами будут смеяться, вот, если вы боитесь такого, уже боитесь самой боязни, да, рассказать, то что можно сделать? Можно попробовать найти людей со страхами и попытаться для них быть психотерапевтом. То есть расспросить их, как они боятся и почему они боятся, и попытаться им дать рекомендации. И это очень хорошо спасает. Ну, если вы откроете специальную литературу, то вы видите, что все психологи и психотерапевты с проблемами, и идут они в свою работу для того, чтобы как бы научиться у своих клиентов их решать. То есть это классический 100% результат, вернее, такая догма. И поэтому я что могу сказать, что если вы найдете того человека, которому может быть хуже, чем вам, и если вы сможете ему помочь, то в следующий раз, когда у вас возникнет вот это состояние, или, не дай бог, оно разовьется до приступов паники, то вы сможете выйти из этого состояния гораздо быстрее. Почему? Потому что мы так устроены, когда мы помогаем другим, мы чувствуем легче себя сами. Ну и... Например, очень много я читала про именно эмоции во время войны, когда говорят, что нет практически людей, которые бы не боялись боя, которые не боялись бы взрывов и так далее. Но огромная масса людей, просто зная, что надо идти, и рядом товарищи, которым надо помогать, они просто вставали, преодолевая жуткий такой как бы биологический страх, они шли только потому, что это надо было делать. И во многих экстремальных ситуациях мы видим, что люди, превозмогая страх, делают что-то, потому что надо делать что-то для других.
Да.
Поэтому призываю вас, может быть, не слушать все, что я говорила ранее, а попытаться, помогая другим людям, которые находятся в высокотревожном состоянии или в состоянии страха, помочь вслед за этим себе. Ну и очень хотелось бы закончить программу тем, что виды страха, к сожалению, очень разнообразны, и поэтому никогда не надо смеяться над людьми, которые боятся, например, ваты или шелеста бумаги, или я видела ребенка, который боялся осенью травы, которая, вернее, это листвы, которая шуршала. То есть не надо думать, что обязательно бояться там трагедий, безработицы или еще чего-то. Страхи бывают разные, но они от этого для человека не становятся меньше. И поэтому заканчивается заканчивая нашу программу, хочу призвать, опять же, в очередной раз полюбить себя, позаботиться о себе и, используя самые разные методы, не обязательно методы нашей программы, а можно и методы нашей программы, попытаться помочь себе и другим. И я думаю, что мы станем поспокойнее, повеселее и порадостнее.
Спасибо нашему доктору и психологу Светлане Георгиевне. Спасибо огромное. Мне бы хотелось вернуться опять же к той теме, что вот недаром Светлана Георгиевна пришла уже к этому выводу, да, мы говорили о том, что полюбить себя, да, и быть внимательным, быть честным с собой, да, но заканчивается тем, что действительно человек может преодолеть невероятные вещи, невероятные проблемы и себя, какие-то вот слабости, когда он открыт другим людям, когда он сопереживает, то есть вот опять же, да будет с вами любовь, возвращаемся к началу и к названию нашей передачи, и, конечно, будем помнить, что все, что происходит с нами, это происходит по воле Божией, а значит, нам во благо. Поэтому чего мы можем бояться? С нами Бог. Спасибо, Светлана Георгиевна, еще раз. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.